Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился в этот час на нашу волну. Радио SBS, программа на русском языке в прямом эфире, суббота, 3 сентября. И для вас в сиднейской студии сегодня работаю я, Светлана Принцева. Как всегда, сначала небольшой анонс выпуска, чтобы вы знали, к чему готовиться.
Например, для человека, который приехал из России или из бывшего Советского Союза, сразу бросается в глаза, что здесь огромное количество отцов на улицах, которые встречаются друг с другом, но встречаются не для того, чтобы попить пивка, а для того, чтобы выгулять своих детей. Гуляют отцы с массой детских колясок. Роль отца – это не просто кормилец семейный. Отец – это составляющая часть жизни ребенка.
Завтра в Австралии отмечается День папы, и наш продюсер Лера Швец подготовила для вас по этому поводу целый мини-радиоспектакль с реальными героями – папами, которые рассуждают о важности декретного отпуска для отца. Как с этим обстоит дело в Австралии, а также в некоторых других странах, узнаем из материала Леры. После долгого молчания санкционная машина в России снова заработала. Катерина Гордеева, Андрей Макаревич и другие пополнили список иностранных агентов. Подробнее расскажет Михаил Комадовский. В Канберре завершился саммит по рабочим местам и профессиональным навыкам. Одним из важных заявлений стало изменение годового лимита миграции. Об этом, а также о том, какие миграционные правила действуют сейчас в разных штатах и территориях, поговорим сегодня. И знаменитый кофе за доллар из 7-Eleven скоро будет стоить 2 доллара. Во вторник, 4 октября, цена повысится впервые за 13 лет. Вы слушаете радио SBS, программа на русском языке в прямом эфире. Журналист Катерина Гордеева, музыкант Андрей Макаревич и другие пополнили в пятницу список иностранных агентов России. Подробнее расскажет Михаил Комадовский.
После долгого молчания санкционная российская машина снова заработала. Борис Зимин, Андрей Макаревич, Катерина Гордеева и еще 3 человека теперь пополнили списки физлиц иноагентов. Также пополнили списки новых просто иноагентов. Давайте разбираться. Итак, действительно, в августе списки иноагентов в российском Минюсте не пополняли. Видимо, были заняты провальной так называемой специальной операцией в Украине. Или попросту необъявленной, не спровоцированной войной России в Украине. Теперь стало известно, с приходом сентября, что, например, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вошел в список физических лиц иноагентов, который был обновлен Минюстом России в пятницу вечером. Обновленный реестр СМИ иноагентов. Среди включенных в него главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов, шоумен Михаил Шац и историк и журналист, а также политолог Сергей Медведев. Также список СМИ иноагентов пополнили журналист Сергей Лойко, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина и ООО «Новости» — это юрлицо телекомпании ТВК. Чтобы не потеряться во всех этих реестрах, давайте разберемся, что в реестре СМИ иноагентов, куда могут вносить и физических лиц, сейчас более 150 человек и организаций. В недавно открытом реестре физлиц иноагентов теперь 19 человек. Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации, на людей ряд ограничений и требований, за неисполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного. Российские власти активно пополняют реестры в последние несколько лет и включают в них главным образом своих оппонентов или независимых гражданских активистов и журналистов. Фактически поголовно, как мы видим. Музыкант Андрей Макаревич узнал о том, что его объявили иноагентом, от журналистов. В комментарии телеканалу RTVI он заявил, что не собирается ничего предпринять по этому поводу. Вот его цитата. «Слушайте, тратить время жизни на то, чтобы бороться с этими ветряными мельницами, я думаю, что это был вопрос времени. те, кого называют иноагентами, к понятию «иноагент» никакого отношения не имеют, потому что они не агенты и не ино, они просто так клеймят неугодных.
Это был Михаил Комадовский, спасибо, Миша. Ну а мы возвращаемся в Австралию. И сейчас новость, которая огорчила многих. На фоне того, как цена за чашку кофе в Австралии уже доходит до 6 долларов, кофе за доллар из 7-Eleven был для многих настоящим спасением. Однако компания объявила, что стоимость маленькой чашки скоро вырастет до 2 долларов. Для австралийских бездомных это стало непростой новостью. Подробнее расскажет Ирина Будмистрова.
Знаменитый кофе за доллар из 7-Eleven скоро будет стоить 2 доллара. Во вторник, 4 октября, цена повысится впервые за 13 лет. С проблемой повышения стоимости жизни сейчас сталкивается каждый австралиец, но есть категории людей, которые страдают от нее больше всего. Например, бездомные люди. Лайонел Фернем уже 25 лет продает журнал Big Issue, который помогает бездомным и уязвимым австралийцам получить работу рядом с баром Young and Jackson в Мельбурне. Он говорит, что на улице горячий напиток очень помогает. Да, мне нравятся горячие напитки, особенно зимой. Да, бездомным людям приходится оставаться на холоде. И да, кофе действительно помогает. Горячий напиток за доллар – это приемлемо, но 2 доллара – это уже будет проблемно. У мистера Фернема не было дома, пока ему не помогла организация Salvation Army. Он говорит, что жизнь бездомных тяжела, и многие из них слишком стесняются, чтобы обратиться в центр Линк. Иногда они даже не получают денег. Вы знаете, у них немного есть, и они уязвимы. Им нужна помощь, и это будет тяжело. Я не думаю, что ее достаточно, а некоторые из них немного стесняются, и они даже не получают выплаты от центра Линк. Вы знаете, они немного стесняются податься на центр Линк, и в итоге они просто спят на улицах и живут на улицах. Председатель организации Homelessness Australia Дженни Смит говорит, что многим австралийцам приходится выбирать между едой и арендной платой, в основном из-за недостаточной финансовой поддержки со стороны правительства. Госпожа Смит говорит, что давление на стоимость жизни просто закручивает гайки для австралийцев с самыми низкими доходами и призывает поднять выплаты Центролинк с 45 до 70 долларов в день.
Well, life is very tough, I think.
Но я думаю, жизнь очень тяжела для людей с низкими доходами в Австралии. Вы знаете, что давление инфляции просто закручивает гайки для людей с самыми низкими доходами. А самый низкий доход – это, конечно, доход от Центра Линк. И вы знаете, жить на 45 долларов в день – очень сложно арендовать что бы то ни было, где бы то ни было в Австралии, только на этот доход. Это действительно невообразимо. Так что повышение цен, о котором вы говорите, это просто еще один удар в очень-очень сложной ситуации. Госпожа Смит говорит, что хотя рост заработной платы был в центре политических дискуссий в этом году, мало обсуждалось повышение заработка для людей с самыми низкими доходами.
You know, we understand the debt that government
Мы понимаем, что государственные выплаты в связи с COVID имеют место, но мы не можем просто позволить людям с самыми низкими доходами оставаться в совершенно невыносимой ситуации. Мы говорим о повышении заработка во всем нашем сообществе, но мы не говорим о повышении заработка для людей с самыми низкими доходами. Эндрю был бездомным во время пандемии и жил в своем фургоне. В рамках программы «From Homeless to a Home» H2H, ему предоставили жилье, за которое он должен был платить половину стоимости, а его выплаты через Центролинк увеличили вдвое. Он говорит, что выплаты Центролинк слишком малы для того, чтобы люди могли выжить, и он смог позволить себе удовлетворить только основные потребности, когда они были удвоены.
I would be a very strong advocate for raising the daily amount
Я был бы очень ярым сторонником увеличения выплат центра Link. Я думаю, что аргументы против этого заключаются в том, что люди будут чувствовать себя слишком комфортно и не будут пытаться участвовать в жизни общества или в экономике и получать работу. Но я думаю, что реальность такова, что эта сумма просто недостаточна для покрытия стоимости жизни, включая проживание, питание и попытки поддерживать связь с помощью мобильного телефона. Потому что у вас есть много приемов, на которые надо сходить, увидеть врачей, увидеть экспертов по психическому здоровью и тому подобное. Эндрю говорит, что кофе – это роскошь, когда ты бездомный, но кофе из 7-Eleven за $1 был единственной роскошью, которую он мог себе позволить.
Кофе – это немного luxury.
Кофе – это своего рода роскошь, так что я бы не стал относить его к стандартному рациону. Но я думаю, что 7-Eleven, вероятно, был моим любимым магазином в период моей бездомности из-за кофе за $1. Это была роскошь, которую я мог себе позволить. Но еда. Очевидно, что поиск крыши над головой очень важен. Затем также важно найти туалет и душ. Еда занимает третье место в этой схеме. В 2020 году, до пандемии, каждую ночь на улице в Мельбурне спали более 300 человек. Однако на деле бездомных гораздо больше. К ним также относятся те, кто спят в своих машинах, на диване в чужом доме или в сильно переполненном или временном жилье. В 2016 году перепись Австралийского бюро статистики показала, что только в Мельбурне проживало 1725 бездомных. Всего же в Австралии более 116 тысяч человек были признаны бездомными. В среднем на каждую 1000 австралийцев приходится около 5 бездомных.
Вы слушаете программу «Радио СБС» на русском языке на часах 12:25. Спасибо большое, что вы с нами. На этой неделе в Австралии проходило большое мероприятие «Саммит по рабочим местам и профессиональным навыкам», проведение которого правительство Альбанезе анонсировало еще в июле. На саммите было сделано немало громких заявлений, в том числе о повышении уровня миграции. Сейчас расскажу подробнее. Федеральное правительство объявило о важном решении в сфере миграции – увеличении ежегодного лимита прибывающих в страну иностранцев на 35 тысяч человек. Министр внутренних дел Клэр О'Нил подтвердила эту новость 2 сентября, в последний день саммита по рабочим местам и навыкам в Канберре. Это последовало за соглашением профсоюзов и бизнес-групп в отношении необходимости увеличения постоянной миграции для решения критически важных проблем, нехватки навыков и дефицита рабочей силы. Подробности по материалам службы новостей СБС. На саммите по рабочим местам и профессиональным навыкам в Канберре присутствовали миллиардеры, бизнесмены, профсоюзные лидеры и видные политики. А вдали от власть имущих, за рулем своего авто Uber, за происходящим в Канберре наблюдал Рашан Аслам. Этот саммит по рабочим местам дает много надежды людям, которые ждут своих виз, особенно когда последнее правительство отправляло людей домой, если они не могут остаться. Но люди хотят остаться. Господин Аслам работает с частичной занятостью водителем Uber в Сиднее. 28-летний мужчина из Пакистана имеет степень магистра информационных технологий и сейчас получает образование по специальности управления и менеджмент. В стране он находится на студенческой визе и подал заявление на постоянное проживание в Австралии, но переживает, что не успеет получить желанный статус до истечения срока действия его визы в 2024 году. Непростые условия студенческой визы в сочетании с пандемией COVID-19 плюс необходимость приспосабливаться к новой культуре отняли много сил, как рассказывает господин Аслам.
Это было очень-очень тяжело, особенно когда разразилась пандемия. Правительство не включало студентов ни в какие программы поддержки. И происходило то, что правительство оказывало поддержку многим гражданам, постоянным жителям, но не было ничего для студентов. И это стало дополнительным препятствием, с которым мы столкнулись, особенно во время ковид. Студентов просто бросили одних. Им сказали, что если вы не можете позволить себе жить здесь, если у вас больше нет работы, то вы можете вернуться домой. Его пример не является единичным. Подобные истории привели к широкому обсуждению по поводу улучшения путей к визе постоянного жителя. Премьер-министр Энтони Албанизе говорит, что это цель его правительства. Нам нужен более прямой и надежный путь к постоянному проживанию. Я считаю, что существует важный и подлинный консенсус не только в этом зале и даже по всей стране, что миграция должна заключаться не просто в привлечении рабочих для заполнения пробелов. Она должна быть о том, чтобы помочь людям пустить здесь корни, влиться в жизнь наших провинциальных городов, наших регионов, наших районов. Министр внутренних дел Клэр О'Нил объявила об увеличении лимита прибывающих в страну иностранцев на саммите в Канберре. Поэтому одним из сегодняшних решений, которые мы объявляем в ответ на кризис навыков, стало то, что уровень постоянной квалифицированной миграции на 2022 год, который был установлен на уровне 160 тысяч человек, теперь увеличится до 195 тысяч в этом финансовом году. Федеральное правительство прислушалось к призывам Австралийского совета профсоюзов и Делового совета Австралии, которые просили поднять текущий годовой лимит на прибытие иностранных граждан на 35 тысяч мест. Также выделяется 36 миллионов 100 тысяч долларов на устранение задержек по визам. На данный момент почти миллион заявлений на постоянную и временную визы находятся на рассмотрении. Мэтт Канкел, главный исполнительный директор Центра трудящихся мигрантов, приветствует это увеличение, но говорит, что это только часть картины. В настоящее время многие обладатели визы полагаются на своего работодателя в отношении своего статуса проживания. И если они скажут что-то против своего работодателя, они рискуют потерять годы пути к постоянному проживанию. Рашан Аслам говорит, что это ему очень хорошо знакомо. Если вы работаете в Uber, вы знаете, что вы никак не защищены. Мол, Uber ни за что не отвечает. То есть это компания, в которой вы работаете, но у вас не будет больничного. У вас просто контракт с ними, как будто вы их партнеры. Это кажется неправильным, но это то, что есть. Господин Канкел говорит, что необходимо улучшить защиту на рабочем месте для всех рабочих мигрантов. Когда дело доходит до иностранных студентов, нам нужно не только улучшить возможности для тех людей, которые приобрели здесь навыки, чтобы они могли применить их после окончания учебы именно здесь, но мы также должны предоставить этим иностранным студентам защиту от неблагоприятных условий, связанных с их визовым статусом, пока они работают во время учебы. Майя Асад, палестинская беженка, которая сейчас работает инженером-строителем в Esperance в Западной Австралии. Она смогла приехать в Австралию по пилотной программе квалифицированных беженцев Skilled Refugee Pilot, которая была запущена в прошлом году. Программа действительно хорошая. Это, по сути, беспроигрышный вариант. У работодателя будет хороший сотрудник. И в то же время все эти беженцы, как я, не имеют никаких прав и просто ждут возможности проявить себя. Правительство настаивает, что новые изменения приведут к тому, что в стране поселятся тысячи инженеров и медсестер. При этом упор будет сделан на привлечение большего количества рабочих в регионы. Лидер национальной партии Дэвид Литтлпраут говорит, что это очень важно. Я хочу, чтобы следующее поколение мигрантов переезжало в региональную Австралию, а не просто временно проживало там. У нас уже достаточно людей, которые просто приезжали, собирали урожай или работали в перерабатывающем секторе и уезжали. Мы хотим, чтобы они жили в региональной Австралии. Они нужны нам. Это именно то, на что мы можем успешно опираться на миграцию. Между тем, его коллега, либерал, лидер оппозиции Питер Даттон, отказался присутствовать на саммите. Однако он согласился с тем, что необходимо стимулировать миграцию. Но нам сначала нужно увидеть, что они на самом деле сделают, потому что лейбористы отлично умеют делать громкие заявления, но довольно часто, через 2, 3 или 6 месяцев, вы обнаружите, что действительность не соответствует тому, что они объявляли. На саммите по рабочим местам в Канберре присутствовали влиятельные игроки, которые принимали важные решения о будущем страны. Но Мэтт Канкел говорит, что еще предстоит большая работа по привлечению мигрантов в страну и их защите. Мы хотели бы, чтобы федеральное правительство еще раз взглянуло на закон о защите трудящихся мигрантов, который стоял на повестке дня еще до выборов. Он требует серьезной работы. Но идея введения защиты осведомителей и защиты мигрантов от неблагоприятных последствий, которые могут повлиять на их получение визы, от эксплуатации, это действительно большой шаг не только для увеличения числа мигрантов в стране, но и для обеспечения их поддержки, чтобы они могли стать полноправными членами нашего общества. Информация подготовлена по материалам Канны Вон и Эбби О'Брайен из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. И еще немного в продолжении темы миграции. В разных штатах и территориях существуют разные лимиты и разные правила в сфере профессиональной миграции. И после вчерашнего анонса правительства регионов, возможно, поменяют лимиты в штатах и территориях. Но о том, какие правила действуют на сегодняшний день, нам расскажет Ирина Бурмистрова.
Виктория. Виктория занимает второе место по количеству доступных виз, номинированных штатом, с квотой в 11 570 мест на 2022-2023 год. Штат предлагает самое большое количество виз под класса 190 – 9 тысяч, а также 2400 региональных виз и 170 бизнес-виз. Штат расширил свой список подходящих под критерии профессий, включив в него более 420 работ. Изменения также позволят заявителям из-за рубежа подавать заявки на получение виз, как и тем, кто уже проживает в Виктории. Дополнительная информация доступна на сайте Live in Melbourne. Queensland. Список профессий в Квинсленде был расширен и теперь включает 114 профессий на 2022-2023 год. Заявители из-за рубежа могут подать заявки впервые после начала пандемии COVID-19. Представитель Департамента образования и развития навыков сказал, что правительство Квинсленда запросило более высокую квоту номинаций от штата, чем в предыдущие годы, чтобы позволить нам номинировать больше мигрантов для удовлетворения критически важных потребностей в профессионалах. В этом году штат планирует выдать 3000 виз под класса 190, а также 1200 региональных виз и 235 бизнес-виз. Подробная информация на сайте Business and Skill Migration Queensland. Южная Австралия. Южная Австралия уже открыла заявки на участие в своей спонсорской программе. В списке штата 500 профессий. Штат также рассмотрит заявления из-за рубежа, поданные через базу Skill Select. Южная Австралия предлагает 2700 виз под класса 190, а также 3180 региональных и 70 бизнес-виз. Дополнительная информация доступна на сайте Move to South Australia. Северная территория. Северная территория – одна из немногих юрисдикций, которая не принимает заявки от тех, кто живет за рубежом. Она также требует, чтобы кандидаты согласились жить и работать в Северной территории не менее 3 лет. Список профессий включает 420 работ списка Содружества, но Северная территория также имеет короткий список из более чем 200 работ, востребованных на территории. Подробнее на сайте NT-вебсайт. Новый Южный Уэльс предлагает самое большое число номинаций – более 12 тысяч мест. Представитель Investment New South Wales сказал, что в этом году компания разработала упрощенные критерии номинации, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать обработку заявок. Пресс-секретарь сообщил, что список профессий все еще находится в стадии разработки и будет опубликован на сайте New South Wales Migration в ближайшие дни. «После публикации списка Новый Южный Уэльс начнет принимать заявки на номинации», — сказал пресс-секретарь. Дополнительная информация на сайте New South Wales website. Австралийская столичная территория. Список профессий в АСТ очень широк и включает более 420 работ списка Содружества. Территория предлагает 800 виз под класса 190, 1920 региональных виз и 10 бизнес-виз. Подробнее на сайте ACT-вебсайт. Тасмания. Ожидается, что в ближайшее время в Тасмании откроется программа для регистрации заинтересованных людей, которые уже работают на любой квалифицированной должности в соответствии с оценкой их навыков – Skills Assessment, а после этого откроется для остальных в октябре. Приоритет будет отдаваться тем, кто выполняет критические роли, а затем тем, кто входит в список Тасмании из более чем 250 профессий. Он был расширен на 120 профессий по сравнению с прошлым годом, которые проработали в штате не менее 2 лет. Правительство Тасмании говорит, что все профессии, включенные в более широкий список Содружества, будут иметь право на рассмотрение на оставшиеся места. Те, кто прожили в Тасмании не менее 2-3 лет, также имеют право на рассмотрение их кандидатур на официальную схему получения резидентства при наличии солидного опыта работы в Тасмании и при условии наличия мест для номинации, которые будут распределены в соответствии с приоритетами. Дополнительная информация на сайте Migration Tasmania. Официальную информацию о визах и полный список путей их получения, помимо спонсорства штатов, можно найти на сайте Министерства внутренних дел Австралии. Все ссылки на источники можно найти на сайте SBS Russian в нашей статье. Подготовлено по материалам Чериса Чанга для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
SBS Russian в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, и я еще раз благодарю вас за то, что слушаете нас сегодня. Завтра, 4 сентября, в Австралии отмечают День Папы. По традиции он отмечается в первое воскресенье сентября. И наш следующий материал посвящен им, отцам, а точнее их правам на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Как с этим обстоят дела в Австралии, а также в некоторых других странах, разбиралась Лера Швец. Которой, кстати, эта тема знакома не понаслышке. Лера недавно второй раз стала мамой, и они с супругом очень подробно изучили все возможности для того, чтобы ему как можно дольше побыть дома рядом с ней и помочь с младенцем. Итак, слово Лере Швец.
В начале 2010-х годов в Израиле несколько семей приняли участие в эксперименте. Группа ученых-нейропсихологов из университета имени Бар-Илана приходила к ним домой и снимала на видео, как родители ухаживают, играют и проводят время со своими младенцами. В эксперименте было 2 группы семей. Традиционные, где мать – основной родитель и ведет основную работу по уходу за ребенком, а отец выполняет второстепенную роль. И семьи современной категории, в которых 2 мужчины вместе воспитывают ребенка, и один, соответственно, выполняет роль основного родителя. Идея эксперимента была проверить гипотезу о том, действительно ли только женщины запрограммированы ухаживать за детьми. Через некоторое время те же родители были приглашены на МРТ. Во время МРТ им показывали видео, снятые у них же дома. Так вот, МРТ выявило, что у отцов из однополых пар, которые ухаживают за своими детьми в равной степени, как и матери, в традиционных парах, активизируется миндалевидное тело – часть мозга, которая управляет сильными эмоциями, привязанностью и тревогой. Именно эта часть мозга позволяет инстинктивно реагировать на потребности ребенка. Таким образом, это исследование 2014 года показало, что нейронные основы так называемого материнского инстинкта не уникальны для женщин и зависят не от гормонов, а исключительно от решения стать вовлеченным родителем.
Наши дети спят в отдельных комнатах. Мы лежим вечером, смотрим фильм. Дверь в детскую закрыта. Но я могу чувствовать, что кто-то из них проснулся. Иногда слышу что-то и говорю жене: «Мне кажется, вот тот или та проснулись». В 99% случаев я оказываюсь прав. Так что да, исследования, похоже, верны.
Кевин – отец 3 детей. После рождения 1-го ребенка Кевин был дома 2 недели, стандартные для отцов в Австралии. Но несколько лет спустя, когда жена родила второго ребенка, Кевин решил, что хочет взять дольше, чем 2 недели, и дать жене возможность выйти на работу через 1,5 года после родов. Но его компания не предлагала никакой схемы поддержки отцов дольше 2 недель. По личным соображениям Кевин предпочел остаться анонимным и попросил перезаписать его комментарий чужим голосом.
«Я не знал, как это устроено. Они не знали, как это устроено. Никто ничего не знал и не понимал, как оформить такой декрет. Потому что отцам в моей компании не положено ничего. Наша компания представляется прогрессивной и выступающей из равноправия, но это все модные слова. Когда дело дошло до декретного отпуска для мужчины, отдел кадров только развел руками и прислал ссылку на получение государственной выплаты на 2-недельный отпуск для отцов. Ну, то есть, меня вообще не поняли. Я хотел уйти в декрет не на 2 недели, а на 1,5 года, и готов был сделать это за свой счет. Я работал на тот момент в той компании более 10 лет, помог привлечь большое количество клиентов, успешно завершил десятки проектов и заработал много, очень много денег для бизнеса. Может, пришло время компании поддержать меня и мою семью в такой важный момент? А в ответ вот ссылка на госвыплату на 2 недели. Это меня, конечно, очень расстроило, но по законодательству они просто не имеют права меня уволить. Поэтому я просто взял отпуск за свой счет на 1,5 года и оставил решение бюрократических вопросов отделу кадров».
Кевин добавляет, что не почувствовал негатива насчет своего решения, только искреннее удивление со стороны коллег, почему он решил так сделать.
Очень многие удивляются, когда узнают, что я взял декрет дольше, чем на 2 недели. Некоторых это повергает в шок. «Правда? Ты брал отпуск по уходу за ребенком? Как это у тебя получилось?» Ну, то есть у многих впечатление, что это практически невозможно. Будто мне на это было дано особое разрешение. Мой ответ обычно простой. Мне можно и всем можно. Уволить нас не могут. Но говоря это, я понимаю свою привилегированность. Я могу себе финансово это позволить. Также я работаю в своей сфере уже 20 лет, и меня не особо волнует, как декрет скажется на моей карьере. Для меня время с моими детьми – это самое важное, это намного важнее, чем мое портфолио».
В Австралии государственная схема отпуска по уходу за ребенком разделяет родителей на 2 категории – основной и второстепенной. Основной родитель имеет право на 18 недель отпуска с минимальной заработной платой. Отпуск по уходу за ребенком для второстепенного родителя называется «выплата для папы или партнера» и предусматривает 2 недели с минимальной заработной платой. Согласно Института Греттон, среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития, в Австралии один из самых низких показателей по количеству отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком.
Мне казалось это старым предубеждением, вот просто заявить, что женщина будет сидеть с детьми, а самому отправиться на работу. Я вовлечен в жизнь моих детей с момента их рождения. Мне запомнился один комментарий от незнакомца в кафе. Он сказал что-то вроде «воспитание детей я доверил их матери». Все же у женщины для этого есть природные инстинкты. Мне кажется, это еще вопрос поколения. Представители его поколения в большинстве своем, мне кажется, действительно в это верят. А я подумал тогда, мои дети придут в равной степени как к моей жене, так и ко мне. Нет ничего, что моя жена может дать, а я не могу. И это благодаря тому, что я всегда был рядом, и у нас своя связь.
Хелен Дейли Фишер, организатор Альянса за равноправие. Хелен говорит, что среди многих работодателей все еще существует мнение, что уход за детьми – это женская работа. Больше мужчин должны брать оплачиваемый отпуск. Сейчас только 12% всех, кто берет оплачиваемый отпуск, это мужчины. Нам нужно это менять. Иначе работодатели всегда будут рассматривать женщин как своего рода обузу. Простым языком, для рождения ребенка нужны двое. Поэтому папам пора тоже взять на себя обязательства. В Австралии действует одна из наименее щедрых схем отпуска по уходу за ребенком среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития. Как с точки зрения выплат, так и количества отведенного времени. Отцы, в частности, получают очень мало, всего 2 недели. Как отмечают в Совете профсоюзов Австралии, нынешняя схема только усиливает существующие гендерные стереотипы. В Союзе выступают за увеличение срока оплачиваемого отпуска с 4 до 8 месяцев. Отпуск при этом должен предоставляться на совместной основе для обоих родителей и предполагать стимулы к равному воспитанию детей.
На курсах будущих родителей постоянно обсуждают, как маме приспособиться быть одной с новорожденным за 2 недели, пока отец дома. Что будет, когда через 2 недели отец вернется на работу? Когда родилась моя дочь, я ходил на встречи родителей. Я там был один отец среди 15 матерей. Но я не чувствовал себя странно. Наоборот, женщины в моей группе поддерживали меня и говорили, что я молодец.
Том – ученый в одном из университетов Австралии. Так же, как и Кевин, Том попросил не раскрывать его настоящего имени и места работы. Комментарий этого героя также записан чужим голосом.
«Моя жена не гражданка Австралии, у нее постоянный вид на жительство. Когда родилась наша дочь, она подалась на выплаты от Центрлинк, но ей отказали в госвыплатах, объяснив это тем, что она въехала в страну только 15 месяцев назад. То есть на сайте Центрлинк указано, кто может получать выплаты, но уже подав заявку, вам говорят «нет». Согласно параграфу такому-то на странице 100 такой-то, ваша жена не может получать выплаты».
Новость об этом заставила Тома задуматься в принципе о разделении обязанностей после рождения ребенка. До этого, как он признается, факт того, что жена одна будет ухаживать за ребенком, был сам собой разумеющийся. В университете ему объяснили, что если он будет основным родителем, ему будут полагаться выплаты в размере полной заработной платы. Для этого ему надо будет принести справку с работы жены, подтверждающую, что она в это время будет работать, или написать и заверить декларацию в свободной форме. Официально жена Тома нигде не работала. Том написал декларацию о том, что он будет основным родителем.
«Все, что должно быть написано в декларации, что я подтверждаю, что буду основным родителем на время, пока моя жена работает. Позже мне позвонили из отдела кадров и спросили, чем именно будет заниматься моя жена. Я объяснил, что у нее свой малый бизнес. Она делает украшения. На этом все. Мне одобрили отпуск по уходу за ребенком за 3 месяца с полным сохранением зарплаты. Но в целом я считаю странным, что предполагается, что только один родитель остается дома с ребенком. Хотя, исходя из опыта нашей семьи, как минимум первый месяц – это постоянный хаос, и дома в идеале должно быть 2. Иначе психологически и физически одному родителю справиться очень сложно. Также в целом это такое важное время в жизни семьи и в жизни твоего ребенка, которое никогда больше не повторится. Почему один из родителей должен жертвовать возможностью быть в это время с семьей?»
В Австралии как государственная схема, так и схема работодателей предполагают только одного основного родителя. При этом, согласно данным Института Греттон, только около половины австралийских работодателей предлагают оплачиваемый отпуск сверхгосударственной схемы. И еще менее, всего 46% работодателей предлагают дополнительный оплачиваемый отпуск для второго родителя. Но в среднем это примерно 8 дней.
«В моем университете мне пошли навстречу и были очень щедры. Но я знаю много других примеров из других университетов, где отцам не удалось получить декретный отпуск. К примеру, был известный случай в научной среде, когда исследователь в университете Монаш хотел взять отпуск, но университет не дал ему эту возможность. В правилах университета Монаш четко прописаны роли. Первый родитель – это мать, второй родитель – это отец. А в его случае матери не было. Их было 2 отца, воспитывающих своего усыновленного ребенка. И если бы они были парой 2 женщин, такой проблемы бы не было».
Мишель О'Нил, президент Австралийского совета профсоюзов. Она считает, что австралийская система отпусков по уходу за ребенком должна быть реформирована. «Мы знаем опыт работающих матерей и опыт женщин в целом. У нас нет механизмов, системы защиты, да и в целом культуры, которые бы помогали и поддерживали женщин после рождения ребенка. Сейчас система, по сути, делает жизнь матерей только сложнее в момент, когда они решают родить ребенка. Многие женщины испытывают дискриминацию и чувствуют осуждение со стороны работодателя, когда объявляют о своей беременности и намерениях уйти в декрет. Наша система не предполагает, что мужчины и женщины в равной степени делят отпуск по уходу за ребенком. В странах, где оба родителя получают равные права, проблема дискриминации на рабочем месте не стоит настолько остро. А все потому, что мужчинам тоже оплачивают продолжительный декрет. В итоге вырабатывается баланс. Работники обоих полов берут отпуск, и женщин в итоге меньше дискриминируют на работе из-за их решения стать матерью».
А-а-а.
например, для человека, который приехал из России или из бывшего Советского Союза, сразу бросается в глаза, что здесь огромное количество отцов на улицах, которые встречаются друг с другом, но встречаются не для того, чтобы попить пивка, а для того, чтобы выгулять своих детей. Гуляют отцы с массой детских колясок. Роль отца — это не просто кормилец семейный. Отец — это составляющая часть жизни ребенка. И поэтому здесь в Дании очень много уделяется внимания тому, чтобы и отцы, и матери были, или вообще в целом родители ребенка, мы говорим о более современных семейных конструкциях, чтобы все вот эти родители, они были вовлечены в жизнь ребенка.
Андрей Лукьянов, специалист по защите детей и преподаватель университетского колледжа Апсалон в Копенгагене. Счастливый отец.
У каждого родителя, в принципе, есть 24 недели после рождения ребенка. Сразу после рождения ребенка у одного из родителей 2 недели, и потом у второго 2 недели. Раньше их можно было отдать друг другу, ну, чаще всего, конечно, этим пользовались матери. После этого идет период 13 недель, где родители могут сами решить, кто вот эти 13 недель с собой забирает. Как распределить это уже на семейное усмотрение. После этого 9 недель завершающих, 9 недель для одного родителя и для второго. И это было сделано в связи с тем, что, опять же, усилить присутствие отцов в жизни детей, ну и подчеркнуть равноправие.
Стоит отметить, что эти правила были введены совсем недавно, летом 2022 года. До этого декретный отпуск, хотя и достаточно щедрый, не предполагал стимула включения именно отцов. Но вдохновившись примером Швеции, Дания провела реформу. Швеция и Дания на вершине рейтинга ЕС по равноправию. Швеция идет первая, а за ней Дания. Ну а про то, что обе страны не раз получали почетный статус самых счастливых наций в мире, вы тоже наверняка слышали.
У нас достаточно, по европейским меркам, достаточно молодые родители. Опять же, все это связано с тем, что есть стабильность, есть гарантированные детские учреждения, ребенка очень просто отправить в ясли, отправить в детский сад. Есть, опять же, определенные дотации от муниципалитета и, ну, соответственно, все медицинское обслуживание бесплатное. Здесь вообще в целом считается, это очень круто быть родителем, очень круто иметь двое-трое детей. Если мы посмотрим на статистику, датские женщины, они рожают в среднем по трое детей. Если мы посмотрим на, например, соседнюю Германию, где нет такой системы по поддержке семей, то там примерно один ребенок на женщину, и тенденции более видны по старению населения.
И для меня, в принципе, никогда не стоял вопрос, идти ли в отпуск или не идти, потому что это настолько естественная вещь здесь, в Дании. Я уже здесь живу достаточно давно, то есть 12 лет, задолго до рождения детей. Ну, как бы, естественно, много знакомых в моем окружении заводили детей, отцов, подавляющее большинство моих знакомых. Я никогда не слышал ничего другого, как, ну, что они берут это время. То есть, как бы, какого-то такого большого решения для меня здесь не было.
Виталий Комнатный, отец двоих дочерей, живет в Копенгагене. Со старшей дочкой Виталий был в декрете первые 3 недели после ее рождения и потом еще 2 месяца, когда жена вышла на работу. С младшей тот же план.
Ну и, конечно, я сам всегда хотел. Мне кажется, это важный период, тоже важный опыт, который нужно прожить вместе с детьми, пока его, в общем-то, не проживешь. Я думаю, все родители, наверное, это понимают. Со стороны это никогда не поймешь, пока ты не пройдешь через это сам. Могу только посоветовать, если есть такая возможность для всех отцов, пойти вот, побыть именно с младенцем какое-то такое продолжительное время.
За последние несколько лет некоторые крупные компании в Австралии начали менять свою политику в отношении декретных отпусков. Работники компаний вправе взять декретный отпуск вне зависимости от того, второстепенные они родители или основные. В результате PricewaterhouseCoopers, к примеру, отметили рост числа отцов, уходящих в отпуск, почти в 2 раза. В госсекторе тоже зарождаются реформы. середине 2022 года штат Новый Южный Уэльс анонсировал, что теперь в госучреждениях не будет разделения на основного и второстепенного родителя. Также семья будет получать дополнительные 2 недели, если декрет возьмет отец. Репортаж при поддержке Диджаны Дамжанович, команды SBS News, а также Арсения Уколова и Филиппа Телешевского был подготовлен Лерой Швец для SBS Russian.
Спасибо большое, Лера, за такой подробный рассказ. Ну, а мне остается только поздравить всех австралийских пап с наступающим праздником и пожелать им больше возможностей для декретных отпусков и для того, чтобы больше времени проводить со своими детьми. Я напомню, что вы слышали программу на русском языке «Радио СБС». Мы в эфире по субботам, понедельникам и четвергам в 12 часов дня. Для вас сегодня работала Светлана Принцева. Я желаю вам хороших выходных. И до встречи в эфире на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.